Чтобы объяснить, что произошло в последние пару месяцев и туда, почему мы избрали эту тему, этот вечер. В сентябре мы были в Минск, проводили там, как обычно, курсы, семинары, институт. В октябре были в Ирпен, там за Киевом. Все благополучно. И тогда мы готовились, чтобы ехать в Минск в ноябре месяце. И имели в виду это Эзекиил, проводить с ними там. И тогда я думал, этот предмет я тогда смогу и на этих днях с вами проводить тоже. Но много такое изменилось в Америке. Это называется финансовый кризис. И зато меня не пустили ехать в Минск. Причина была такая. Миссия знала, что она будет на 25% отрезать все школы, что она поддерживает. То значит, финансов просто не было. А если я поеду, тогда это как Дегтяренко едет, а нам отрезали. То миссия сказала, мы будем тебя держать. И поэтому они держали нас. А Люба, независимо от миссии, тогда она поехала. То Люба была в Минске, я нет. Тогда я думал, ну что можно тогда преподавать здесь и поделиться с вами, когда буду с вами, то я думал на тему молитвы. Я работаю и стараюсь выполнить доктрины о молитве. И сложная работа, но очень интересная. И с этим я тогда думал, ну что можно тогда насчет молитвы с вами поделиться. А доктрины о молитве, это возьмет слишком много времени. То значит, любую доктрину стараюсь взять вот первое место, где молитва совершается, и ее исследовать прогрессивно через Библию, откровение, что Бог дает. И тогда так строишь доктрину, потому что Бог все время в прогрессивной форме дает откровение. И пока дойдешь до книги Откровения, тогда ты можешь сложить доктрины о молитве. А потом, если я думаю, ну хорошо, это все сделал, и буду еще работать над этим, ну, в краткой форме, как можно взять хоть одну тему. И я тогда решил остановиться на Евангелии от Иоанна, 17 главу. И тут тогда остановиться на молитве Иисуса Христа. И тут с Божьей помощью тогда просто исследовать некоторые моменты с вами. А в полностью мы не пройдем все. Снова, слишком много материала. Я сам замечаю, что уже несколько раз и прошел, и еще хочется добавлять. Нету конец. Есть великая глубина. Что интересно в этой молитве, что она использует самые простые слова. Если исследовать греческий язык, самая простая грамматика, простые слова. Но глубина очень глубокая в этой молитве. То значит, это всю жизнь еще будем изучать. Когда исследовал источники, я замечал, что и источники были очень осторожны, как они это объясняли. Потому что тут мы можем видеть самый главный приоритет, что существует для Иисуса Христа. Тогда через эту молитву тогда можем видеть, что есть самое важное, как приоритет Божий для Церкви в настоящее время тоже. По-другому сказать, Иисус Христос, когда совершил эту молитву, это было его общение с Богом Отцом в специфической форме, и он дал возможность, чтобы услышать эту молитву. Много изучаем про молитву от Иисуса Христа через Евангелие, но каждый раз встречаешь молитву Иисуса Христа, он говорит в его слова через писателей, Иисус Христос молился, он отошел молиться, всю ночь молился, но ничего не слышим. Ученики спрашивали, чтобы научил их молиться. Тогда Отче наш. Мы тогда видим, как можно сложить эту молитву. Там принципы. Но чтобы услышать молитву Иисуса Христа, ее нигде не встречаем. Поэтому это Евангелие такая важная для нас. И это 17 глава. Поэтому много будет ее называть как молитва первого священника. Первый священник Иисус Христос. И самое главное для нас это исследовать это главные темы. Через эти темы тогда мы исследуем через Библию, так само в Новом Завете, все, что Бог хочет нам сказать, что Он говорил к Отцу в присутствии учеников и написано для нас в этой молитве. если мог бы в вступлении еще говорить, самое последнее до молитвы, что он говорил к ученикам, это Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих, я только использую последнюю фразу, он говорит: «Я победил мир». Это последние слова, что он скажет своим ученикам, потому что он специальный класс имел с ними, 14 до 16 главе. А когда он оканчивает, он говорит: «Я победил мир», а потом он входит в молитву, и они могут слышать отчет Иисуса Христа своему Отцу, потому что Иисус Христос дает отчет к своему Отцу за Его служение на земле, воплощение Иисуса Христа, Его служение здесь на земле. Теперь, когда я смотрю на это слово «Я победил мир», замечаете, что это уже как бы, уже он это сделал. Но через пару часов он еще будет на Голгофе. На Голгофе он совершит. На Голгофе, можно сказать, уже кончил. Он победил, он осудил. Но он использует один такой простой фраз: «Я победил мир». И потом он дает отчет Богу Отцу. Когда это в греческом языке так находится, в прошлое, то значит это, чтобы дать реальность и абсолют, и конкретность, это что уже будет. По-другому сказать, я победил мир, это уже факт. В истории это еще будущность, но он ее говорит, как уже прошло. То значит, он уже это сделал. То он это ударение дает, что тут теперь можно иметь уверенность в этот триумф, в этой победе. Он уже ученикам много сказал, и все, что он сказал от 14 до 16 главе, это чтобы утешать их, им говорить, что он отойдет от них, он пошлет Святого Духа, Святой Дух роль, что будет выполнять, то там есть много драгоценные такие мысли и учения от 14 до 16 главе. Но теперь он говорит: я победил. Теперь по-человеческому мы говорим: нет, как это победил, когда ты еще будешь на Голгофе? То значит, тут теперь он будет давать этот отчет к Богу Отцу, и это тогда будет подчеркиваться для нас, это ударение, что да, действительно, тут есть победа, тут есть триумф. И когда он молится здесь, он еще что такое хочет сказать. И это принцип, что теперь можем применить для себя тоже. Он преподавал к своим ученикам. Он как преподавал, он им уже дал истину. А когда он дал эту истину, теперь он будет молиться, чтобы эта истина углубилась в их сердца, чтобы тогда они могли верить это: «Я победил мир», чтобы они теперь так жили для Господа в их служении. И я когда первый раз это заметил для себя, я себе тоже думал, сколько я преподавал, в первую очередь, когда был пастором, а потом, когда находился в эти разные школы в СНГ, и себе спросил один вопрос: а сколько ты молился, это, что ты преподавал? И я был должен признать перед Богом, что много раз не молился. Потому что, знаете, думаешь, если я истину передал, теперь это их ответственность, я свое выполнил, сделал. А Иисус Христос показывает, что нет, ты даешь истину, а теперь нужно реализовать силу Божию, чтобы оно применилось в жизни и свое имело результат, по-другому плоды. То значит, Иисус Христос теперь, он и будет молиться. И это замечаем вот самые первые слова в 17.1. И мы еще будем смотреть на это. То значит, он уже видит славу, что уже принадлежит к ему, и он будет так и молиться. Теперь, если я и вы смотрели бы на Голгофу, мы только видели горе, осуждение, боль, трудности, все тебя оставляют. И весь этот процесс продумать, какая слава в этом. Но тут тоже другой принцип. Когда ты выполнишь волю Бога Отца, молишься, и это есть воля Божия, что ты просишь от Бога, и как Он дает свой отчет, то значит, это уже есть тоже факт, слава. И я должен тогда смотреть на свое служение, когда я выполняю волю Божию и уверен, что это есть Его воля, тогда я могу применить к себе тоже, что я тоже прославлен. И это тоже находится как в Римлянам 8 главе, и там несколько стихов тоже это напоминает. Еще один момент, и потом будем уже помаленьку начинать исследовать это место. Это молитва, переход. Иисус Христос уже кончил свое служение на земле. То значит, все, что Он был должен сделать в послушании к Богу Отцу, как послан от Него в Его воплощение, Он уже от 16 главе 33 стих кончил. Теперь переход. Переход теперь, чтобы быть под благодатью. И это будет потом Церковь Иисуса Христа. Потому что после Голгофы воскресение, вознесение, и как Он будет находиться перед престолом самого Бога, Он сам Бог на этот престол и находится сегодня, то значит, Он тут в этой молитве, это есть переход, то значит, от ветхого до нового, от Его служения на земле к Его служению на небесах. Что ученики могли услышать, и мы читаем в 17 главе, мы можем быть убеждены, что это Его служение, как первый священник сегодня на небесах. То это переход от земное к небесное. То я тогда могу много приобрести от 17 главе, что Он делает для церкви в настоящее время на небесах. Он ходатайствует. Он дал возможность ученикам, чтобы услышать. Он дает нам возможность, чтобы тоже смотреть. И знаете, что интересно, это мы видим второе лицо, как оно общается с первым лицом. По-другому сказать, Бог с Богом. Бог позволяет, чтобы мы вошли в эту интимность, что происходит между Богом Отца и Богом Сына. И если исследовать, мы можем и тоже встречать действие Святого Духа, хоть Святой Дух не напоминается в 17 главе. То значит, тут мы видим тогда этот переход. Сам апостол Павел потом тоже он будет говорить, что он только одно хочет, это и слава, слава Божия. И в прошлый раз, когда был с вами, это что мы делали? Мы только смотрели на некоторых местах через Писание, чтобы понять это слово «слава», и как наша христианская жизнь может славить его. И тут я вижу, что в молитве самое первое, что Иисус Христос просит для себя и для Бога Отца, это и слава. Чтобы Сын был прославлен, и тоже Бог Отец был прославлен. И это тоже говорит для нас, как апостол Павел и другие писатели будут говорить, как мы должны Его славить. По-другому сказать, это должен быть наш главный цель, как оно и было для Иисуса Христа и для Бога Отца. То значит, когда я смотрю на эту молитву, я вижу, что это есть служение в настоящее время Иисуса Христа. Есть много интересного, и знаете, есть вещи, что, может, немножко буду повторять, другие места, немножко больше ударения давать. И буду делиться с вами. И хочу еще раз подчеркивать. Я учусь с вами. Я Любе показывал дома, то уже 350 страниц написал, только на эту молитву. А я теперь только думаю, я могу начинать изучать. Верьте меня. Потому что ты думаешь, уже все прошел, и уже в глубины просматривал, размышлял, исследовал все источники, что мог. А теперь, как снова прохожу, вижу, что еще есть что-то. Еще должен учиться. Должен учиться от своего Спасителя Иисуса Христа. Но тут есть много принципов тоже. И я вижу, как Он любезно поступает с нами. Наш Спаситель и Ходатель в настоящее время. В этой молитве вы не найдете одно слово, что он скажет про недостатки апостолы, там, где был дефицит в их жизни, это, что они не исполнили, как они поступали, как они ссорились между собой и так дальше. Было бы хорошо, чтобы дать отчет отцу, слушай, я молился, это кто я получил, а вот какие они, как они сможет. А вот сколько недостатков в них. Он ничего не говорит в этой форме. Мы увидим, что от 6 главе до 19, это, извините, 6 стих до 19 стих он будет говорить про апостолы, а 20 до 26 стих он будет говорить про нас как церковь, и он ничего отрицательного не говорит. Я говорю, слава Богу. То Бог, ты знаешь меня, ты знаешь спасение, что я имею, когда принял тебя как своего личного спасителя. Я смотрю назад и вижу, сколько раз я промахнул. Но, Господи, Ты только видишь добро в меня, потому что я нахожусь в Иисусе Христе. И когда начинаешь понимать благодатие, тогда понимаешь, что Бог Отец видит нас в Иисусе Христе. То значит, Он видит нашу позицию в оправдании, под благодатие. А Иисус Христос продолжает ходатайствовать за нас. И я замечаю эти принципы, я такой благодарен Богу, потому что я знаю, что Он так и защищает меня сейчас, молится за меня, укрепляет меня, защищает меня и так дальше. Но если я это начинаю понимать и влюблюсь в этом, еще больше буду стремиться, чтобы выполнять все ответственности, что Он вручает мне, чтобы я выполнял. Я хочу вам сказать, что я вижу одно, что должен гораздо больше делать, это молиться. Как мы называем Дом Божий? А где самые меньшие молитвы совершаются? Ну, поняли меня? Дом молитвы. Если назначим сбор Слова Божия, больше придут, чем когда назначишь, будет молитвенный час. То в этом смысле. И это я говорю вам и мне. Легче собрать сестры, чтобы молиться, чем братьев, чтобы молиться. Потому что мы думаем, любой человек это может сделать. Нет, это самая трудная работа – молиться. И меня, я знаю, Бог обличает об этом. И поэтому больше и больше времени отделяю на эту тему, сам для себя, смотрю на аспекты моей молитвенной жизни. И я понял, что когда пастором был, я лучше молился насчет своих членов, чем когда я начал другую работу на Ниве Божьей. Я знаю, последние годы больше внимательно принимаю это, но еще Бог меня обличает, еще больше нужно молиться. Другое, что я вижу в этой молитве, что Бог имеет главную цель для своих, что здесь мы можем видеть в разных категориях. То значит, от 16 до 26 стих, тут мы можем видеть Его цель и тогда тоже себе подчеркивать приоритет Его для церкви и для меня. Я тоже вижу, что Бог Отец и Бог Сын – участники в моей жизни, а потом роль Святого Духа в моей жизни. То Троица включается в план спасения, и чтобы я был спасенный, а теперь я спасенный, Троица продолжает участвовать в моей жизни. Если мог бы дать один пример. Иисус Христос говорит и дает нам понять, что Бог Отец любит Сына, но Он тоже любит нас. И это одинаковая любовь, как Он любит Сына, Он так и любит нас, как мы теперь имеем вечную жизнь. Это чудо, это такое чудо. А одно место я хочу еще больше в будущем исследовать, потому что это слово «радость». Вы заметите, что тут оно говорит, и Иисус Христос хочет, чтобы мы имели эту радость, что и Он имеет, и эту радость, что Он имеет в Его отношении с Богом Отцом и так дальше. А я себе думаю, ну почему столько верующих находится в печали, горе, так трудно, чтобы заставить их улыбаться. А другое, много и в церкви аж ищет какое-то удовольствие, чтобы дало им радость, и не понимает, что абсолют – это есть радость, что только может быть в Господе. А что мир делает, когда они думали, что такое приносит радость, а теперь не принесло? Они тогда ищут что-то другое. И все время заменить с чем-нибудь другим. Но если получишь эту радость от Иисуса Христа и испытываешь ее, и это, что Он хочет, чтобы мы имели эту радость, что Иисус Христос имел, когда Он был на земле, и в радость с Богом Отцом, и с радостью мог смотреть и не мог дождаться до Голгофы, потому что в послушании Он будет это выполнять в радости. То я вижу, что тут еще гораздо больше должен исследовать насчет радости. И это было желание Иисуса Христа. И это мы можем видеть, как, скажем, в Иоанна 15 главе, это было Его желание. Смотрим, первое послание Иоанна. То это цель Его, чтобы мы имели эту радость. Но эта радость небесная, не это, что мир предлагает. Другое еще замечаю, что Он хочет, чтобы мы имели духовные благословения. То значит, Иисус Христос не спрашивает, Бог Отец, придет время, когда Дегтяренко будет на служение, дай ему богатство, дай ему честь, дай ему славу. Он хочет духовное благословение. А когда изучаешь доктринально в Ефесянам, тогда видишь, что в первой главе, первой стихи уже видишь, какие духовные благословения самое главное для нас. Другое, я замечаю, что это он просит для нас, но искренно просит для нас. Тогда он просит, чтобы Бог дал нам помощь, чтобы мы могли воздерживаться от зла, от греха, от мира, чтобы мы были отделенные, не как некоторые отделенные вредные там в СНГ, но отделенные в правильном смысле, как Библия учит. И я это нелегкомысленно говорю, потому что встречаю в последнее время много отделенных, что они больше по-плотскому поступают, чем что Библия учит. Я имею один студент в одном классе, что его уже отлучили, потому что он учится от баптистов. И они только следуют и хотят поймать его жену, что она где-то общается с баптистом, чтобы ее отлучить уже. Дальше не буду говорить. Есть такие примеры. Но когда Иисус Христос молится, чтобы мы были отделены от мира, Он говорит, как Он был отделен для нас, и это в 17 стихе, и отделен в истине, и это желает и для нас. Он тоже хочет, чтобы мы имели все квалификации, чтобы выполнить нашу роль здесь на земле. Поэтому мы считаем, это самая великая молитва, что существует, что можно было бы сказать. То когда мы входим в Иоанна 17 главе, если ее прочитать и устно прочитать, может, возьмет 7 минут. А большинство не возьмут время аж ее прочитать, потому что думают, а целую главу прочитать, где там? 7 минут, больше не возьмет. А такая глубина, что возьмет всю нашу жизнь и вечность, чтобы ее понять. В Словом Божьем мы можем встречать больше 650 конкретных молитв, что записаны в Библии. То значит, мы можем их всех изучать, но самая великая молитва в Библии – это есть эта молитва, что Иисус Христос совершил, это молитва первого священника. И значит, эта молитва говорит про смиренность, эта молитва говорит про поклонность к Нему, это говорит про молитву между Сыном и Отцом, это говорит про это отношение интимное до Голгофы. Теперь я дам 4 причины, почему мы считаем эту молитву такую великую. Раньше и будем много исследовать, но что подчеркивать. Первое, потому что мы смотрим, кто ее сказал, то значит личность. И это нам уже говорит, почему эта молитва такая великая, важная. Потому что это есть Иисус Христос, Сын Божий, кто эту молитву говорит. И Он не только есть Сын Божий, но Он Бог, кто здесь находился на земле без греха ни в мысли, ни в слова и выполнил волю Бога Отца. Имеем 4 Евангелия, и это не буду говорить, но 4 Евангелия, о чем говорит про Иисуса Христа. Но Иоанна 20 глава и 30 и 31 попрошу прочитать цель, для чего это Евангелие было написано. Пожалуйста.
Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
Чтобы верить и иметь жизнь вечную. Но здесь тоже, чтобы подчеркивать, что Иисус Христос есть Бог. Чтобы мы верили, что Он есть Бог. Чтобы тогда приняли Его как своего личного Спасителя. Поэтому Иоанн, когда он пишет эту Евангелию, его цель через всю эту Евангелию – это чтобы представить и дать доказательство, что Иисус Христос есть Бог. Тогда в этой молитве мы подчеркиваем, что это Бог, кто эту молитву говорит, что Иисус Христос есть молитву. То только Бог Сын мог просить от Бога Отца, чтобы прославить Его. Это будет 17.1 теперь, пожалуйста.
«После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя».
Только Бог, Сын, мог это просить от Бога Отца. То значит, как я говорил, это переход. То здесь, как первый священник, он совершает эту молитву, но первые 5 стихов он будет молиться о себе и в его отношении к Богу Отцу. Но цель, чтобы мы верили, что он не Сын Божий. А в первое послание он будет давать нам доказательство, что мы можем знать, что мы имеем вечную жизнь. То в Евангелии, чтобы мы могли уверовать, что он есть Сын Божий, через него получить вечную жизнь. А в первое послание Иоанна, чтобы тогда мы могли исследовать и быть убеждены, что мы имеем вечную жизнь. И поэтому для возрожденного человека очень важно, чтобы он мог исследовать и быть уверен, что он есть спасенный. Я уверен, в последнее время, что дает самые большие трудности в поместной церкви, это есть люди, кто думает, они есть возрожденные, но не возрожденные. Но они член церкви, то они участвуют в много вопросов церковные, но они не будут участвовать как возрожденные. Я бы хотел сказать, в славянских церквах это не бывает, у нас же в баптистской церкви нет, это только в американской церкви. Ну, слушайте, когда находишься в некоторые такие случаи и видишь, как кто-то вспыхнет, и думаешь, откуда вы это? Это по-плотскому, это ничего абсолютно нету духовного в этом. Тогда начинаешь размышлять. И я замечаю в последнее время, когда разговариваю с богословами американскими, они больше и больше склонности имеют, что много нашей церкви теперь имеют члены, кто не возрожденные. Потому что так смягчилось все, что включается в благую весть, что так легко для человека думать, что он покаялся и принял Господа как своего личного спасителя, и не спасенный. И поэтому так важно тогда исследовать эту молитву и быть убежденным, что он не Сын Божий, и верить в Него, и видеть, как Он молится, а потом смотреть первое послание Иоанна и исследовать эти главы, чтобы быть убежденным, что я спасенный. Видите, Моисей, он мог спрашивать Бога, чтобы увидеть славу Божию. Это будет как в Исход 33 главе, и это знакомое место для нас. Иисус Христос просит, чтобы снова получить эту славу, что Он имел. И это Иоанна 17:5 прочитать, пожалуйста.
«И ныне прославь меня ты, Отче, у себя самого, славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира».
То значит, прежде бытия мира, это только Бог мог бы это сказать, Бог Сын. То значит, раньше этот мир и существовал, он имел эту славу. Но когда он пришел на эту землю, это воплощение, приобрел это тело, что Бог Отец приготовил для него, для этого служения, чтобы теперь быть нашим спасителем, теперь он находился в плоть, его воплощение, его слава не была видимая, только были моменты, когда он дал это явление, но теперь он просит, чтобы теперь возвратиться это положение, эту позицию, что он имел до его воплощения. То значит, раньше этот мир существовал. Только Бог мог это бы сказать и просить. И будем еще продолжать. Второе, что можно заметить, он только может быть Бог, кто эту молитву совершит, когда он говорит, что он может дать грешникам вечную жизнь. Только Бог может это дать. Это в 17:3, пожалуйста.
«Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа».
То тут Иисус Христос, только на основании этого стиха, Он ставит себя равным с Богом Отцом. Он себя ставит равным с Богом. И только Бог может дать вечную жизнь к этому, кто по вере будет принимать Его как Спасителем. Принимать его как истинный Бог и Спаситель Иисус Христос. То значит, это, что Иисус Христос теперь и тоже признает в этой молитве. Он есть Бог. Поэтому он тогда может просить, чтобы снова он мог получить эту славу, что принадлежит к нему, как Бог. Третье, Иисус, когда он говорит, что Бог Отец послал его, это тоже будет подчеркивать, что он есть Бог. И тут попрошу еще раз, это третий стих, но ударение будет другое, пожалуйста.
«Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа».
И этот фраз «и посланного», то значит, четыре раза в этой молитве он будет подчеркивать в 3 стихе, в 18 стихе, 21 стихе и 23 стих, что Бог Отец его послал. То значит, я могу сказать, я послан от Бога. Но я могу сказать, послан как миссионер, как сотрудник, как работник, имея призвание, послал. Но здесь, когда смотришь в контексты, это Бог Отец послал. Это второе лицо от Троицы. То значит, тут только Бог мог бы это сказать, что я исшел от тебя. То значит, это от Троицы, послан от Бога Отца. И это 8 стих, потом 16 глава и 28 стих. И оно говорит, «И все мое твое». Любой верующий мог бы это сказать, но только Сын Божий будет говорить, «И твое мое», как в 10 стихе говорит. То значит, что Иисус Христос говорит, «Все, что принадлежит Богу Отцу, оно принадлежит и к Богу Сыну». То это еще один момент, что подчеркивает, что Иисус Христос есть Бог. Теперь четвертое, мы скажем, что Иисус Христос говорит, Он есть один с Богом Отцом. Это будет 17, 11 и 21. И только заметьте, где Он это подчеркивает, что Он один с Богом Отцом. Пожалуйста.
«Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы. Да будет все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня».
Чтобы они были едино, как и мы. И потом 11 стих, чтобы они были едино, как и мы. 21 стих тоже подчеркивает. Значит, Он один с Богом Отцом, и Он хочет, чтобы мы были один с Богом Отцом, как находимся в Иисусе Христе. Теперь, тут есть очень глубокие мысли, потому что сегодня есть столько различных движений, что говорит, мы можем все быть один. Вы слышали или читали, или смотрели, как Алексей II умер. Теперь, как разные религии говорили о нем. Это как бы мы все согласны, мы все один, мы все в одной религии, мы все под одного Бога, один Спаситель и так дальше. Это экуменицизм. Но теперь оно еще хуже, чем экуменицизм, что существует насчет единства. Это не что Иисус Христос здесь говорит. Он говорит, как Он Бог, второе лицо с Отцом, Он хочет, чтобы мы были один так с Ним. И как это может быть? Только через возрождение. Но знаете, есть люди, кто принадлежат какой-то религии, и они не возрожденные, но считаются как один. И в настоящее время, как никогда, распространяется, что есть много путей к Богу. То значит, есть, кто говорили, Алексей II, буддист, я слышал, он говорит, был хороший человек, и надеемся, когда он возвратится, он будет еще другой роль иметь. Уже много лжеучений вкладывается в этом и так дальше. Но в настоящее время вы заметите, что много главных религий под одной крышей находятся. Возрожденный только один, кто имеет вечную жизнь. А вечная жизнь теперь, это говорит, жизнь, что находится у Бога Отца, у Бога Сына, теперь находится у возрожденного человека. И это, где есть это единство. То значит, когда я говорю «Отче наш», то значит, Он мой Отец, но это через возрождение. Потому что, видите, под религией они тоже говорят «Отче наш», но они имеют в виду что? Бог Он есть Отец над человечеством. То значит, да, это включает все религии. И тогда это не важно, какая твоя религия, потому что есть один Бог, Отец над человечеством. Но здесь это не что Иисус Христос говорит в этой молитве. Он говорит, мы как возрожденные теперь имеем эту жизнь, теперь это единство, что есть и существует между Богом Отца и Сына, и Отец, так и мы теперь. Я вам скажу, я еще глубже и глубже вхожу, чтобы понять, что есть вечная жизнь. То значит, тут есть очень много такое, что Бог говорит к нам через этой молитвы, чтобы мы могли понять. Но еще один пункт здесь, как он молится, метод его молитвы. Это, можно сказать, пятый пункт, он будет молиться к Отцу. И здесь он говорит как в этом стихе? «Отче», то значит, он не говорит «Отче наш», он говорит «Отче». То значит, в его воплощении он подчинялся в смиренном духе, покорный Богу Отцу. Но не так, как мы теперь говорим «Отче наш». То значит, если мог бы по-другому сказать, когда Иисус Христос здесь будет молиться, и не буду все время говорить, что греческие слова говорят, но здесь Иисус Христос потребляет одно слово для молитвы, где Он говорит «И я о них молю», то значит, он теперь молится к Отцу, но он потребляет одно слово «эротао». Это одно слово, что только Иисус Христос имеет право употребить, хоть перевод говорит «молитва». Но это не молитва, что мы совершаем, потому что мы, когда совершаем эту молитву, говорим «Отче наш». Это другое отношение к Богу Отцу через спасение, что имеем через Иисуса Христа. Но Иисус Христос, Он равный, в Троице, Он Бог, тогда он потребляет одно слово, что никогда не потребляется для любого человека в Библии. И это, что можно заметить, 9 стих, 15 стих и 20 стих. А если оно говорит к нам, как мы молимся, это будет просекее, просекео в этой форме различные склонения. То значит, когда Иисус Христос теперь будет совершать эту молитву ради нас, это как равный Бог с Богом просит за нас. Когда мы молимся через Иисуса Христа, имеем доступ к Богу Отцу и совершаем молитву. Это совсем другое. Мы не равны с Богом, но имеем вечную жизнь. То имеем доступ через Иисуса Христа к престолу. Теперь, почему это Иисус Христос 3 раза так и говорит? Потому что Он хочет, чтобы мы поняли, кто мы и какой доступ имеем к Богу Отцу теперь. Но Он есть вечный Бог. Это 17:24, это больше подчеркивает, я попрошу прочитать этот стих.
«Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира».
Когда я потребляю это слово «хочу», я размышляю по-человеческому. Я хочу, я хотел бы. Хотелось бы в такой форме. Когда Иисус Христос это говорит, тут есть греческое слово, что хочет подчеркивать, что это не есть просьба, это как есть приказ. Это только Бог может это говорить к Богу. Это значит, это есть декрет Божий, это есть абсолют Божий, это есть истина, что только Бог может в такой конкретной форме сказать. Когда я говорю «я хочу», это желание, но это не значит, что оно совершится. Но когда Иисус Христос это слово потребляет, тогда это хочется сказать, оно и совершится. То значит, это только Бог может это слово тогда потребить. И тут интересно, потому что, знаете, когда Иисус Христос потребляет эти слова, а потом мы замечаем, апостол Павел будет потреблять эти слова, то значит, тут есть «телео», а потом «буломай». То значит, переводится «желание». Но когда смотришь на корень, тогда видишь, что иногда это есть желание Бога, но не значит, что оно совершится. А есть другое, что это теперь не только желание, но это приказ, и оно совершится. То тут в этой молитве 17:24 это Бог говорит, и это так оно будет. Теперь, Бог хочет, чтобы все были спасены. Иоанна 3:16. Все были спасены. но все не будут спасены. То значит, одно слово, что Бог хочет, чтобы все были спасены, но есть другое слово, кто будет спасен. И это включается в этой молитве тоже. И там, знаете, есть некоторые сложные места. Я все время себе должен напоминать, когда я встречаю какой-то стих, это Слово Божие говорит? Да. Я верю в Слово Божие? Да. Понимаю полностью? Нет. Но Слово Божие говорит? Я верю. Окажется что-то противоположное. Слово Божие говорит? Веру. Да, но оно не сходится с этим. Веру. Как сложить? Не знаю. А когда студенты меня спрашивают, я говорю, первый день, когда вы будете на небесах, встретитесь со мной, я тогда вам дам ответ. А сегодня я не знаю, как ответить на много такие моменты. Это парадокс. И кажется противоположно. Оно не противоположно. Обе истины. Но не знаю, как сложить. И поэтому я вижу желание Бога Отца, желание Иисуса Христа, чтобы все были спасены. По-другому сказать, все, что Иисус Христос совершил на Голгофе, через Его смерть, воскресение, вознесение, достаточно, чтобы каждый человек мог покаяться. Но каждый, кто будет находиться перед Великим Белым Престолем, он не может сказать, я не принял решение, я не знал. Но он будет перед Великим Белым Престолем, потому что это было его решение. То значит, вечность решается здесь на земле. То это его молитва Иисуса Христа за нас, то апостолы, а потом за церковь. Это его желание. Но он равный с Богом, когда он говорит. Теперь, когда Иисус Христос молится, есть сомнение, что он знает волю Бога Отца? Я знаю, я молюсь иногда, и говорю, Господи, я думаю, это Твоя воля, но не знаю, но я хочу, чтобы Твоя воля была исполнена. И я ему говорю, но если она будет исполнена, это была его воля. Но есть моменты в сложности этой жизни, где я не могу 100% знать, но буду молиться, Господи, чтобы Твоя воля была исполнена. И кто из нас не молился так над больным человеком в больнице, и мы знаем, он умирает, хотим, чтобы он был исцеленный. Но мы не можем быть убеждены, что это воля Божия, чтобы он был исцеленный. То значит, Бог будет нам помогать через Его Слово, через Святого Духа, и будут моменты, где будем очень убеждены от внутреннего человека с помощью Слова и Святого Духа, но не все время. Но когда Иисус Христос это молится и говорит Богу Отцу, это есть воля Бога. То значит, Он получит ответ на эту молитву. Еще один момент хочу, чтобы вы заметили здесь. Это вечная слава и вечная любовь, что находится тоже в 24 стихе. Потому что тут он говорит, любовью вечную я возлюбил тебя. Это Иеремия 31:3 соединяется, что тут говорит. Потому что возлюбил меня прежде основания мира. То значит, только Бог Отец, Бог Сын понимает эту вечную любовь. Вы сдались или еще готовы со мной продолжать? Это все вступление еще. Вечная слава и вечная любовь связаны в этом стихе, но только Иисус Христос, Бог, Сын, мог бы молиться так. Если бы я или вы так молились бы, мы только совершали бы проблемы. Но когда Иисус Христос это совершает, тогда мы можем только подчеркивать, Он есть Бог, Он имеет полное право это говорить. То когда мы смотрим на Иисуса Христа, видим Его молитву, я замечаю в Евангелии, что оно напоминает хоть буквально 19 раз, что Он молился. То значит, все, что Он говорил в ответственность Богу Отцу. А в этой молитве, в 17 главе, это Его отчет. То я вижу, что Иисус Христос жил свою жизнь в такой форме, чтобы Он мог показать Своим ученикам и через Его воплощение показать, что Он ничего не делал без зависимости на Бога Отца. Иоанн 6:57 попрошу прочитать.
«Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом».
То значит, Бог Отец Его послал в покорность, послушание. Теперь Он только будет жить и служить по воле Бога Отца. То значит, это будет включать Его дела, будет включать Его слова. Напоминаю тоже, Евангелие от Иоанна 5:36 и 14:24. «Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, сами дела сие, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». А 14:24 «Не любящие меня, эти, кто любят, не соблюдают слов моих. Слов же, которые вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отец». То эти двух стихов только что подчеркивают. Все его дела, все его слова – это что Бог Отец ему вручает, это что он исполняет, это было волей Бога Отца. Он был зависимый от Бога Отца все, что совершалось на этой земле. Сатана его искушал, чтобы он не был зависимый от Бога Отца, а он сам делал. А потом, что Бог его помощь указывал через ангела и так дальше. Матфея 4 главе 1 до 11 стих. Но Иисус Христос абсолютно ничего не делал без слова от Бога Отца. То значит, его слова, его дела зависимы от Бога Отца, волю Бога Отца. 100%. И тогда мы себе спрашиваем, сколько мы делаем, еще не спросили Бога, не убежден, что это его воля или нет. А Иисус Христос поэтому столько времени проводил в молитве. И поэтому я только намек дал, что хоть 19 раз мы можем встречать, что он молился. Когда будем на небесах, может, Иисус Христос еще больше нам объяснит, что он говорил Богу Отцу, когда он находился в эти различные места всю ночь в молитве. Потому что когда он в Гефсиманском саде находился, он это утешение, укрепление не получил от Бога Отца. Потому что он теперь имел под капли крови, как готовится теперь к Голгофе. Потому что сатана в полной силе теперь делает атаки на Иисуса Христа. Те ангелы были посланы, чтобы укрепить Иисуса Христа. И он совершает эту молитву, потому что нет другой выхода для человечества, чтобы получить спасение. Но он и молится, уповает на Бога Отца. Нет другой выхода. Воля Бога Отца, чтобы он шел до Голгофы и с радостью в послушании и выполнил это. Но только еще подчеркиваю, когда Иисус Христос кончил молиться и выходит от этого сада, мы видим, есть сила, сила Божия. То значит, после молитвы и есть сила Божия, чтобы теперь, когда приходит его забрать, мы знаем все, что там случилось, и как он мог сохранить и своих апостолов, потому что он теперь в полной силе после молитвы. И я говорю вам и мне тоже, будем готовиться, будем проповедовать, будем учить, а после этого будем еще больше молиться, чтобы Бог совершил через эти истины его волю. Потому что нужно энергию и силу и власть Божию после наш труд, потому что нужно, чтобы Бог, Отец, еще участвовал в силе Святом Духе у этих, кто получили эту истину. И знаете, я уверен, что больше результаты будем видеть, больше плоды будем видеть, потому что Бог свое будет делать. То мы имеем свою ответственность, но часть нашей ответственности – это еще в молитве. То значит, я вижу теперь через эту молитву для себя – как важно есть Слово Божие, но тоже как важно есть Писание и молитва. А есть еще одно слово, я уже это напоминал, но буду еще больше это говорить для вас и для меня, это послушание. То Иисус Христос, как зависимый на Бога Отца, выполнял волю Его. Можно еще тут сказать что-нибудь насчет этой молитвы Иисуса Христа, как Он зависимый на Бога Отца. Он это все делал по вере. Он уповал в его воплощение на Бога в молитве, и так жил его жизнь и служение на этой земле, в силе и совершенстве от Бога Отца, но он уповал на молитву, это по вере. То значит, если будет еще время, мы, может, еще будем напоминать один момент, где Иисус Христос каждый день получил от Бога Отца эти слова, что он будет говорить этот день. И я когда первый раз это встречал, это пророчество от Исаия, что говорило про Мессия, я себе думаю, как легкомысленно много раз я поступал своими словами, а Иисус Христос без греха, ни в его мысли, ни в его слова, ни в его дела. Но он каждый день молитвенно в отношении с Богом Отца получил, и Бог Отец ему вручал, что он должен делать, что он должен говорить, как он должен поступать каждый день. А если он нуждался, то кто Дегтяренко тогда? То Дегтяренко еще больше должен уповать. И это говорю вам и в мне, потому что мы нуждаемся в этом. А когда Иисус Христос дает его отчет, тогда мы видим, что он только одно хочет. Он хочет, чтобы возвратилась эта слава для него. И почему для него? Чтобы Бог Отец тогда был прославлен. То значит, в полности слава для него. То это первое мы тогда говорили, что делает эту молитву такую важную? Это личность. Личность Иисус Христос. Он есть Бог. Второе, что хочу напоминать, почему эта молитва такая важная, это за случай, это значит обстоятельство, что окружало эту молитву. Как оно относилось, все эти обстоятельства, к этой молитве Иисуса Христа? Я тут уже это подчеркиваю, но еще раз напоминаю. Слово и молитва. И знаете, если хорошо понять молитву, это в 17 главе, нужно очень осторожно пройти 14 до 16 главе. Потому что тогда, когда начинаешь исследовать эту молитву, тогда понимаешь, это есть база. Это есть основание для этой молитвы, как он оканчивает его служение здесь на земле. А другое, что тут Иисус Христос кончил свое служение здесь на земле, хоть только ему ожидает Голгофа теперь. Он дает отчет Богу Отцу в послушании, как он выполнил Бога Отца, это его волю. Где я не нахожусь на Ниве Божией, все время нужно отчет давать. Кто любит отчет давать? Но где бы ни находимся, нужно какой-то отчет давать. Чи это будет какой-то шеф, или на фабрике, или на работе, или на Ниве Божией. Но все время нужно отчет нужно давать. Это нам необходимо, это нам нужно. Но если это нужно было для Иисуса Христа сделать, то мы можем это ожидать тоже. Видите, молитва и Слово Божие соединяются здесь. И мы видим, если человек имеет молитву, это, извините, Библию, без молитвы он имеет много истины, но он не имеет силы. Есть многие, кто хочет изучать Библию, чтобы приобретать знание, знать истину, но без молитвы, без силы. И поэтому можно быть богослов и знать много истину, и быть ученым, но не иметь силы. По-другому сказать, иметь светло, но без теплоту, иметь светло, но не горишь. Есть другая опасность, иметь молитву и не иметь здравое учение, не иметь Библию, тогда есть опасность сделаться фанатиком. То значит, это что делается в различные мистические религии, где они входят столько в молитву, тогда они имеют теплоту, но не имеют свет. Горят, но не имеют свет. То значит, ревность хорошая, но ревность без знания, она тоже будет уничтожать, она уничтожит. На этот рейс, когда летел сюда, было много евреев на этом самолете, невозрожденные. Некоторые, наверное, были раввины. И мне так жалко им. Вы это видите больше ежедневно, чем я только это вижу иногда. Но тут на самолете я иду в туалет, а тут один стоит и к стене там. Я себе думаю, ну хорошо, я в Иерусалиме вас видел, но на самолете, как вы знаете, где восток, где есть, какая сторона, самолет в воздухе, как вы можете знать? И он так ревностно это делает, мучится. Один другой приходит мимо, и ему начинает что-то спрашивать. Он остановил его молитву, ему отвечает, и все, потом снова себе там. А это ему другой вопрос, он снова, ну, такой ритуал, и так жалко. А потом полночи я смотрю, и тут сбоку, тут один человек уже одел все это оборудование и себе на... тут. И потом все, и совершал его молитвы, и все. Я себе думаю, ну, бедные люди. Столько знания, ну, пустое, пустое. И жалко, но вы больше это встречаете здесь, и больше знакомы с этим. Но в Америке, вижу, много другие ритуалы тоже, что проходят. Есть много другое, что берет место. И знаете, я встречаю многие такие, кто хочет иметь знание, но без молитвы оно никакую пользу не дает. То значит, я имел учителя, кто имели много знания, но не были возрождены. То значит, много знания можно иметь. Но этот баланс нужно иметь в своей жизни. Я попрошу один стих прочитать, знакомый, но иногда мы весь стих не читаем. Первое – это Царств, 12 глава, 23 стих. Пожалуйста.
«И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой».
Я вначале, когда этот стих читал, я все время останавливался молиться за вас. То значит, что молитва такая важная, и все. Но замечаете, и буду наставлять, я буду учить. То значит, нужен этот баланс. И тут пророк Самуил так и говорит. Апостол Павел, если другое место, Деяния 20, глава 32 стих, пожалуйста.
«И ныне передаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными».
И тут в контексте тоже мы можем видеть этот баланс между молитвой и Словом Божьим. И еще один стих, это Деяния 6:4, где это подчеркивается, пожалуйста.
«А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова».
То значит, проходим тогда Новый Завет и видим, что этот баланс существует. То значит, если я буду изучать Слово Божие, то я должен иметь баланс с молитвой. Иисус Христос дает этот отчет. Но я думаю, что Он очень хороший был пример для нас и для учеников. Но им взяло немножко больше времени, чтобы все это можно применить в своей жизни. И знаете, чтобы знать Слово Божие в своей жизни как реальность, тогда должно быть послушание и молитвы. Я подчеркиваю тогда это слово «послушание» тоже. Если я буду знать Слово Божие, я буду молиться. Если буду молиться, тогда я буду тоже исполнять это Слово Божие в моей жизни, применить. Я уже больше 20 лет преподаю в Сенге. То значит, уже видел много выпусков, видел уже многих, кто не только вышли и начали работу как миссионеры, основали новые церкви, рукоположены и так дальше. То значит, уже видел большой процесс, но я вижу, что нужно возвращаться к фундаментальной истине снова в много местах, потому что оно еще не имело влияния на жизнь. Оно еще не имело влияния, чтобы оно через них теперь имело влияние на других. И я говорю за работники. Я дам пример. В одной семинарии весной мне уже дали задачу, что предмет преподавать – это семья и брак. Я первый раз, когда этот предмет преподавал, тогда на русском языке было абсолютно ничего. То значит, дали эту тему, тогда записывали и так дальше. Сегодня, куда ни поедешь в СНГ, где книги продают, знаете, столько литературы насчет семьи, брак. Если мы говорим насчет секса, там еще больше такое, что написано и на этой теме. И последний раз был в одном городе, мне говорят, брат Дегтяренко, что ты имеешь на песен песней насчет отношения интимного, сексуального между мужем и женой и так дальше. Потому что уже все хочет исследовать. А сегодня есть больше семейные проблемы и трудности, чем в любое время, как я находился в СНГ. Поняли меня? Значит, есть истина. Но эта истина не применилась в жизни, она не применилась в послушании. То значит, Слово можно знать, но если в супружеской жизни оно не существует, оно влияет и на семейной жизни, и влияет на церковной жизни. И это слабость. То значит, одно первое задачу, что мне дали в СНГ тоже, это было насчет материального служения. Тогда они на видео записывали, на аудио записывали, книгу выпускали и так дальше. Есть церкви, что еще сбор не делают. Но им что-то скажи по этой теме, они знают, но не практикуют. То есть много таких тем, если я думаю, ну что случилось? Что случилось? Что уже 20 лет прошло, и сколько школы уже существует, и семинарий, сколько знаний, сколько книг и так дальше. И почему это не укрепило церкви, чтобы еще больше делать? Если один момент дать вам, чтобы еще потребить это. Где я не преподаю, мне все время говорят, тебе сестры не будут у класса, это только братья. Я, амин. Хорошо. Но в одном городе первый раз, потому что в этой республике первый раз дали разрешение, чтобы уже теперь официально классы проводить, то там дали разрешение, чтобы 4 сестры присутствовали. То там было приблизительно 120 братьев, но 4 сестры. И не знаю, как это провели через комитеты. Я знаю, что там споры были. Драки не знаю, никто не говорил. Но я знаю, что не все были довольны. Но эти сестры имели высокие науки. То значит, одна это психиатр и так дальше. Теперь, 20 лет прошло, и я возвращаюсь в этом горе. Мне говорят, такая-такая сестра уже не с нами больше. Я говорю, что случилось? Ну, она эту роль выполняла. Но видите, она столько знаний приобрела теперь, она лучше знала пастырей. Но в баптистской церкви ей не давали эту свободу быть пастором. Теперь последний раз я там был, они мне говорят, она теперь в харизматы. Почему? Там она может быть пастором. Там она будет в зале кафедры. Там она будет выполнять. Ее семейные условия – ад. Поняли меня? Ад. Там 9-10 детей. Сколько уже и дочери беременные не вышли замуж и так дальше. Ну, я картину полную не буду говорить. Но поняли меня? То можно иметь знания, можно иметь столько образования, но если не применяется в жизни, не применяется в семейные условия, но еще хочешь, найдешь путь. Поэтому в Америке в харизматы пятидесятники это не пастор, но это пастор и жена. То значит, они оба пастыря. Другие хаос там бывают. Но Библия учит, как нужно поступать. Поэтому, когда Иисус Христос учил своих учеников, последние слова с ними, 14 до 16 главе, теперь он будет молиться за них. Но вспоминайте, ему еще Голгофа, это место ожидает его. И он молится к Богу Отцу. И когда он молился, мы знаем, что он это делал любой момент в его жизни, что был важный. И это, что напоминается в Писании. Знаете, Иисус Христос жил молитву. То значит, он был интимно с Богом Отцом, где бы он ни находил себя. Но были специфические моменты, где он отделялся, чтобы еще больше молиться, раньше принимать решения. То только напоминаю, рано утром он вставал, потому что он получил от Бога Отца, что нужно делать каждый день. Один пример, Марка 1:35. Он тоже молился всю ночь, потому что теперь нужно избрать 12 учеников. Он тоже молился, раньше будет гора, это преображение. Он будет молиться, и можно эти моменты находить. Но он выполнил волю Бога Отца. А когда он начинает молиться, он дает возможность, чтобы теперь мы услышали эту молитву. Но в первую очередь он молился за себя. Я учился молиться, и это было старшего брата Денека, мужчина молитвы. То значит, он когда находился с работниками, когда он находился в условии, что мы трудились на Неве Божьей, И если будет один час молитвы, или целый день молитвы, или всю ночь молитвы, в первую очередь он все время заставлял, чтобы мы читали Слово Божие вместе, а потом он заставлял, чтобы каждый лично исследовал это Писание, что Бог хочет сказать ему лично. А потом была возможность, и не все время это нужно было устно делать, но чтобы каждый исследовал свою жизнь, чтобы он исповедовал свой грех перед Богом. Раньше будем продолжать молиться за других. В первую очередь за себя, чтобы дать возможность, чтобы Бог тебя проверил. И если есть грех, чтобы ты исповедовал этот грех, чтобы была чистота в твоей жизни. Раньше будем продолжать. И знаете, тогда мы видели день, как продолжался молитвы, ответы на молитвы. Знаете, мы молимся, и кто-то звонит, и через этот звонок уже есть какой-то ответ. Всю ночь молились и видели ответы. Это значит, Бог тогда благословил через этот момент. Это не значит, что все время так, знаете, сразу ответы были. Нет. Но я учился от Него, и это была Его жизнь. Всю жизнь до самого смерти. То есть его жена, знаете, Вера, она мало говорила. Но когда с ними я не находился, он все время говорит: «Вера, молись, Вера, молись». Мы беседу какую-то ведем, а Вера, продолжай, молись. Это был брат Денека. А когда он был уже в преклонных годах, умственно он уже не размышлял, потому что имел, знаете, удар, и уже в голове влияло. Но когда приду, скажем, с братом Платон Горчла, его посещаем, и он спрашивал нас много вещей так, ну, не было смысла, потому что он будет и повторять вопросы аж. А скажем, теперь будем молиться, он находился перед престолом Божиим. Нету никаких сомнений, он разговаривал с Богом. Молитва кончилась, снова уже не можно общаться с ним, не можно было говорить. То его, когда Бог взял, я уверен, это было в молитве, потому что это только одно, что живое ему осталось в его преклонных годах. То здесь, когда Иисус Христос молится, он молится теперь, чтобы Бог его взял назад, чтобы возвратил эту славу. А когда он будет молиться в Гефсиманском саде, он уже дал свой отчет, он уже в послушании будет идти до самого конца, потому что, как говорил, 16:33, он уже победил мир. И мы потом будем еще немножко это исследовать. То в этой молитве тогда мы видим, что он будет и напоминать нам, и все эти условия. Третье, что хочу, чтобы вы заметили, что он будет просить в этой молитве. И это еще все вступление. Пожалуйста.
Может быть, сделаем перерыв, а после с 8 до 9 продолжение.
Хорошо. Хорошо. Если меня не останавливать, я просто продолжаю. Хорошо.
Сейчас можно сделать?
Пожалуйста. Хорошо. Это хороший момент тогда. Окей. Перерыв тогда.